Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Лютеранская волна в эфире. У микрофона Юлия Виноградова. И прежде чем я расскажу вам о теме нашей сегодняшней передачи, хочу представить вам гостей, которых вы уже знаете. Во-первых, это Влад Телегин, лидер молодежной группы нашего собора и так далее, и так далее. Плюс ведущий Лютеранской волны, молодежного эфира Лютеранской волны. Влад, здравствуйте.
Здравствуйте.
И София Харитонова. София у нас тоже член молодежной группы, музеолог, который вы тоже все очень хорошо знаете. А вот о чем мы будем сегодня говорить. София, здравствуйте.
Добрый вечер.
А будем говорить сегодня вот о чем. Молодежная группа нашего собора ездила в Калининград. Калининградское пропство. Напоминаю, что пропство – это церковный округ. И вот вы как раз двое были там, кроме всех остальных, и вы двое тоже там были.
В том числе.
В том числе. Поэтому, но прежде я вот что хочу спросить вас. А, собственно говоря, какая была цель этой поездки?
Цель поездки, как она ставилась, так она, в общем-то, и получилась, была достигнута. Главным образом – это знакомство с историей, историческим наследием, культурой и духовным наследием тех общин, церквей, которые там были и есть. Вот это то, как сформулирована была цель.
София, вам есть что-нибудь добавить по поводу цели? Вот вас лично какой был интерес?
Ну, я думаю, что, конечно, первоочередная цель была познакомиться с жизнью общин, которые сейчас как-то встречаются на территории Калининграда, Калининградской области, Калининграда, конечно. Но помимо этого была такая, как сказать, культурная программа, которая тоже, конечно же, не могла как бы остаться в стороне, потому что это область России, которая просто пропитана историей, и вместе с историей и традициями общин нам рассказывали еще и о тех городах, которые, и о тех каких-то событиях, которые происходили в этих местах, и это тоже было очень интересно.
А, в общем, есть церковная составляющая поездки и культурологическая,
да,
да,
конечно,
я так понимаю.
Конечно.
Правильно? Ну вот, а теперь все-таки, Влад, хочу вас попросить рассказать об истории именно Калининградского пропства, Калининградского Восточной Пруссии, вот этого региона, откуда там, собственно говоря, лютеране, а что со лютеранами сейчас, мы потом поговорим.
Да. Ну, может быть, действительно, немножко стоит тогда сказать про то, как появилась Восточная Пруссия, потому что что нынешний Калининград, Калининградская область, что сама история этой области, она очень контрастная. Вот, в общем-то, наверное, стоит начать с того, что в начале XIII века территория Восточной Пруссии граничила, ну как Пруссии, не Восточная Пруссия, тогда она еще не была таковой, а территорию, которую заселяли так называемые пруссы. Не совсем понятно точно, от кого они происходили. Большинство склонны считать, что они происходили от славян. Кто-то считает, что наоборот, больше от северных народов, скандинавских. Кто-то от, значит, финно-угорской группы. Ну, в общем,
ничего себе разброс.
Мнения есть разные. Кто-то считает так, кто-то так. Ну, мы это оставим для историков. А что нам точно известно, так это то, что пруссы были язычниками очень долгое время и любили ходить в гости, в кавычках, к соседям, в том числе и к Польше. И в 1225 году Конрад I Мазовецкий, правитель Польши, пригласил к себе Тевтонский орден. А кто такие тевтоны на то время? Тевтоны — это такой спецназ, потому что это закаленные в боях, крестовых походах, воины, рыцари, которые вполне могли дать отпор варварам, ну, в их понимании, язычникам, которые совершали регулярные набеги на границу. И началось продвижение тевтонского или так называемого немецкого ордена, на территорию пруссов, где они проживали. В 1939 году основывается первый замок тевтонский, называемый Бальга, и потребовалось 100 лет. На самом деле это очень много для того, чтобы...
Подвинуть пруссов на территории.
И, скажем так, насадить католицизм. Вот.
То есть, ну, обратить, в общем, в христианскую веру, получается, пруссов, да?
Обратить, да. То есть, ну, понятное дело, мы здесь можем рассуждать о нескольких целях. Там могут быть экономические цели, политические цели, но все-таки две главные цели — это оборонительно-экономическая и миссионерская. Собственно, одной из задач ордена это таковым и являлось. Уже когда началась... Великая война 1409 по 1411 года, это уже такое, скажем, окончательные вехи истории для завоевания Пруссии, и тевтоны терпят очень серьезное поражение, буквально, которое потом подорвет, ну не то, что подорвет, а в общем-то после этого поражения вполне орден мог распасться, то есть его могло бы не быть, так называемая битва под Танненбергом, Грюнвальдская, так называемая битва тоже, вот, и после этого был заключен ряд мирных договоров, по которым часть прусских земель отходила Польше, часть оставалась за местным населением, ну, имеется в виду за местным населением, которое было под тевтонской пятой, так сказать. И все это продолжалось до одного очень интересного случая. Тевтонский орден испытывал кризис на начало XVI века и был избран так называемый герцог Альбрехт Бранденбургский, который возглавил тевтонский орден, но, что самое интересное, он не был монахом. Ведь кто такие тевтоны? Это, по сути, монахи-рыцари. А он не являлся ни монахом, ни рыцарем. Он был каноником, по сути, чиновником при Кёльнском соборе. То есть он вообще мечтал о такой, ну, государственной карьере больше, чем о военной или там церковной. В общем-то, он к этому готовился. А здесь, по сути, достаточно молодой герцог занимает такой высокий пост, глава...
На тот момент еще не был герцогом.
Глава становится главой тевтонского ордена. И в 1525 году переходит на сторону... лютеранского вероисповедания, да, как называют, да, становится протестантом и провозглашает те земли, которые были в его подчинении, собственно говоря, вот Пруссия, прусского населения, лютеранской землей. То есть вообще это на государственном уровне. То есть это вообще первое лютеранское государство, потому что до этого прусская земля относилась к Германии, и центром был вот, Берлин. Альбрехт проводит много разных реформ образовательных. Чем примечательна еще эта область, что местному населению не надо было ездить куда-то учиться. Было открыто множество университетов и школ, которые соперничали с лучшими университетами Европы в последующем. И, в общем-то, на середину XIX века, начало XX века, это была одна из самых развитых областей в мире. То есть там все по последнему слову техники на тот момент. Это и касается системы водоснабжения города, потому что местность заболоченная была, и вода плохая, это чувствуется даже вот по сей день. Кран открываешь, и там и специфический запах. Исследования показывают, что там присутствуют разного рода, в общем, примеси, металлы. А им удалось, в общем-то, воду добывать нормальную, пригодную даже для питья. В домах была канализация, санузлы, печи, которые вполне себе могли поддерживать долгое время тепло в доме, ну и так далее, и так далее. В общем-то, Пруссия была одной из самых таких современных на свой период.
Держав
государства. Да. Да, но потом была Семилетняя война, и по итогам Семилетней войны Восточная Пруссия была, скажем так, присоединена к Российской империи, местное население приносит присягу на верность российской короне, и, в общем-то, от имени Российской империи на этой территории был генерал-губернатор, который вот управлял землями и в случае чего, в общем-то, доносил все там, императору или императрице. Угу.
То есть земли вошли в состав Российской империи.
Да. Угу. Вот вторую волну мы можем наблюдать уже, конечно, позже, но надо понимать, что Восточная Пруссия – это немецкая земля была. То есть, по сути, местное население, оно тоже достаточно быстро вот переняло, германизировалось, если так просто сказать. И российского населения, русских, вот таких исконно, там почти не было. То есть мы по сей день видим это по духовному, например, наследию, когда православные церкви в основном, это достаточно новые церкви, это, по сути, новострой. Мало где мы найдем православных церквей, которые были основаны там раньше 19 века. Угу. Вот. То есть в основном это, конечно, было лютеранским государством. И там было очень много лютеранских церквей, которые сейчас, конечно, какие-то из них продолжают быть таковыми, какие-то из них претерпевают не лучшие времена. Вот, например, мы были в городе Озерске, вот, там церковь, остались только стены, был проект по восстановлению, хотели сделать дом музыки, в котором бы была музыка, и сделать эту церковь таким культурным центром региона, но почему-то проект не был реализован, и, к сожалению, сейчас вот она продолжает также разваливаться. Есть те здания церкви, которые переданы другим церквям, православные церкви в большинстве своем, или вот католическая церковь, вот церковь святого Бруно в Черняховске, она была лютеранской в начале 20 века, она была построена, и потом вот сейчас это католическая церковь святого Бруно. Но община есть в Черняховске. Вот. Причем община достаточно интересная, такая средняя, она не очень большая, не очень маленькая. Вот. Но то, что мы там увидели, это уже, может быть, чуть позже об этом, в общем-то, очень нас порадовало. Вот если так совсем немножко про историю. 20 век, конечно, оставил свой очень сильный отпечаток на этой территории, потому что оно выработало... Не было понятно долгое время, кому все-таки достанется эта земля. Достанется ли она Германии или Польше, или же она останется в рамках Советского Союза, России. Вот. Поэтому и отношение выработалось такое, что, в общем-то, еще раз, это область контрастов. С одной стороны, богатое историческое наследие, с другой стороны, отношение местного населения, в общем-то, достаточно... такой индифферентное, если так вот. То есть, в общем-то, нет такого настроя общенародного там, на защиту, сохранение этих памятников. Нам женщина рассказывала, что там ей пришлось ложиться грудью в прямом смысле на историческую мощенную дорогу, вот, для того, чтобы ее не заливали асфальтом. Вот. Ну и таких случаев, конечно, там тоже достаточно.
Ну вот как интересно, в какую вы, так сказать, поехали интересный регион, который действительно, наверное, самый лютеранский из всех регионов нашей России, да, так скажем, потому что там это...
Может быть и в мире, если брать историческую ретроспективу.
Да, так что, в общем, вам, можно сказать, повезло окунуться, да, вот в этот лютеранский регион, в историю, в сегодняшний день общин. Ну, а вот про историю, да, понятно, что она была, в общем, не очень простая, действительно, в 20 веке много он претерпел, этот регион, и в частности сам Кёнигсберг, и город, и люди, и прочее. Ну вот давайте все-таки сейчас, так сказать, обратимся к тому, вот вы туда приехали, в каких общинах, в каких церквях вы побывали, и что интересного, ну и главное про людей, вот про церкви, где вы были, и о людях, которые вас там встречали.
Да, сейчас тогда я вот скажу, а София тогда про людей начнет, потому что это интересно. Мы начали с города Гусев, бывший Гумбинин, так называемый, один из самых развитых регионов на время существования Восточной Пруссии. И почему я сейчас хочу немножко сказать, потому что была чума в этом регионе, в Восточной Пруссии, и население, по сути, все вымерло. Более две трети населения или умерло, или переселилось. И епископ Зальцбургский, Леопольд, в рамках контрреформации попытался изгнать население Зальцбурга, которое исповедовало лютеранство. Причем достаточно жестким образом, то есть они должны были переселиться на территорию Восточной Пруссии по первичным договоренностям, ну, даже не по договоренности Восточной Пруссии, не было никаких договоренностей, просто должны были покинуть Зальцбург, но при этом должны были оставить детей, которые младше 11 лет. И то есть вот, по сути, представьте, какая трагедия для лютеранского населения, они должны покинуть родину и оставить при этом своих детей. Тогда правитель Восточной Пруссии, по сути, оставшийся без подданных, с Леопольдом договаривается о том, что он приглашает это население к себе на потрясающих условиях, то есть благодаря которым Восточная Пруссия потом становится одной из ведущих держав в мире вот с точки зрения технологического и интеллектуального прогресса. И ему удается даже попросить, чтобы было дозволено вместе с детьми переехать. И вот знаменитая фреска, которая, о которой мы тоже, я надеюсь, успеем поговорить, она как раз повествует об этом. И община главная в Гусеве, так называемая Зальцбургской церкви. Это община переселенцев, первых переселенцев, которые вот, по сути, создали Восточную Пруссию. Теперь так. О людях.
Так, ну давайте, София, расскажите, что для вас было главным в этой поездке, потому что, наверное, у вас какие-то свои были расставлены так культурные приоритеты. Вот что вам больше запомнилось?
Ну, вообще говоря, это, конечно, была крайне насыщенная поездка, из которой осталось огромное количество впечатлений, которые, мне кажется, еще обдумывать и обдумывать просто ближайшие, может быть, даже месяцы. Я, конечно же, взяла с собой фотоаппарат и старалась по максимуму все фиксировать. Ну и, в общем-то, наше знакомство с Калининградской областью началось, как Влад уже сказал, с города Гусева. Даже не столько с Гусева, мы приехали туда довольно поздно вечером. А на следующее утро мы поехали в Озерск, в Карл Блюмхаус. Это такой проект дома для пожилых людей, где о них могут хорошо заботиться, где им создают условия. Там есть врач, ну, как сказать, туда есть возможность приглашать врача, когда это необходимо. И абсолютно удивительным он является, потому что ну, там создаются условия не как в больнице, да, а вот стараются создать условия как дома.
Когда хаос, да. Действительно хаос. Да, то есть хаос, дом в самом полном понимании.
И мы там встретили прихожанку нашего собора, Татьяну Шутову, вот, и это была, конечно, для нее удивительная и очень приятная встреча, и нам тоже, конечно же, было очень приятно с ней увидеться и пообщаться, и увидеть, что она, ну, в хорошем настроении, что все хорошо, она, как сказать, рассказывала нам о том, как они живут, это было, конечно, потрясающе, ну, и мы пообщались с теми, кто там живет, и немножко с теми, кто там работает, потому что это же два на самом деле абсолютно параллельных мира, то есть те, кто там живет, те, кто там работает, воспринимают это пространство абсолютно по-разному, и, конечно же, такие условия создаются благодаря невероятным трудам тех, кто за этим ухаживает и следит. И очень здорово, что этот дом находится... Это называется в попечительстве, наверное, да, лютеранской церкви.
Да.
Каждую неделю в среду приезжает пастор.
А кто приезжает?
Туда приезжает как раз Алексей Чижов.
Алексей.
Да. Ну, потому что там недалеко от Гусева. Вот. И я так понимаю, что у Натальи и Алексея Чижовых у них в попечении очень много общин. Вот, они, куда они приезжают достаточно регулярно, там либо каждую неделю, либо раз в две недели. Они вот постоянно бывают, в том числе и в Черняховске, и там во многих городах. Вот. Ну и там у нас был короткий андахт. Молитва. Да, там все молитвы называют андахтом, это у меня до сих пор так в голове. Но тоже так интересно, потому что, ну, мы как говорим, да, вот у нас там, например, молодежная встреча и короткая молитва, мы так и говорим. Но у них всегда андахт, это вот такая особенность. Вот, в общем, нам... Кстати говоря, это тоже удивительный момент, нам очень сильно повезло с погодой. То есть вот в первый день, когда мы приехали, так немножко поморосил дождь, вот, но уже со следующего дня мы шутили, что мы все зонтики взяли как амулет, потому что вообще ни одной капли и сплошь солнце, и просто вообще было абсолютно прекрасно. Это абсолютно удивительно, потому что, ну, как бы и по прогнозам, и местные все говорят, что вот лил-лил дождь, а мы хорошую погоду привезли. Ну, в общем, это вот было, правда, такое удивительное, то есть как бы будто бы все настроилось так, чтобы мы в полном объеме могли познакомиться там и внутри, и снаружи, так сказать, со всеми этими, конечно, местами.
Но, Анна, София, на вас не произвело какого-то, ну, гнетущего впечатления вот Карл Блюмхаус? То есть люди там живут как до полноценной жизнью, да? Вот как там
происходит? В том-то и дело, что для меня это было огромным удивлением, потому что, ну, я бывала в самых разных заведениях, естественно. И я вообще ожидала и очень боялась того, что когда я туда приду, там будет вот это вот ощущение больницы. Но этого не было. Я переступила действительно порог дома. И мне кажется, мы все это обсуждали после того, как мы уже поехали оттуда в Озерск, что не было этого гнетущего впечатления, что как будто бы мы действительно пришли в гости. И я считаю, что надо просто... восхвалять заслуги тех, кто это все поддерживает, потому что, конечно же, пастор, который приезжает раз в неделю, видит только то, что там вот как бы собирается, то, что там поддерживается руками этих людей, которые бывают там каждый день. Вот, я так понимаю, что они работают там, ну, вроде как один день через три, потому это что это очень...
Кто-то по-разному, может, да,
да. Вот, по-разному, да, конечно, но, ну, в основном, да, там это день через три, потому что это очень тяжело эмоционально, потому что ты приезжаешь, и за этот день нельзя, вот как бы себя не вели твои подопечные, ты не можешь на них не разозлиться, не накричать, не поссориться, никак, и, конечно же, человеку, который каждый день с ними видится, да, очень сложно пережить там какие-то обвинения, абсолютно нет. Ну, потому что ведь эти бабушки и дедушки не делают ничего со зла. Ну, просто вот действительно...
Ну, просто характер, да, уже, и
да,
возраст.
Уже и возраст, и
да.
Характер, и то
и
болит.
Болезни,
да. И болит, и не болит, и всякое плохо.
В общем, море терпения нужно.
Естественно, да. И эти люди, конечно, это просто потрясающие, удивительные люди, очень отзывчивые, да, вот, это... которые производят впечатление.
То, что называется призванием. Хотите посмотреть, как вот на практике реализовывается понимание призвания в лютеранской церкви? Вот Карл Блюмхаус — ярчайший тому пример. Те люди, которые там работают, действительно, ну, вот призвание, они этим живут.
Так, а теперь расскажите мне про пасторов. Вот мы уже говорили Алексея и Наталья Чижова, но наши слушатели не очень понимают, кто это такие. Да. Вот расскажите, пожалуйста, про этих пасторов, про эту молодую супружескую пару, чем, куда они ездят, как проходят.
Между прочим, молодой супружеской паре недавно был юбилей 10 лет вместе. Не, ну вот вы представляете, да, как, насколько люди хорошо друг с другом живут и лазят, да, что до сих пор про них говорят молодая супружеская пара. Это же замечательно.
Замечательно, согласна, да. Ну вот расскажите про Алексея и Наталью Чижовых. Расскажите. Я так понимаю, что они вас встретили, и они всю программу вам организовывали.
Да, вот, сопровождали нас во всех поездках.
Ну вот расскажите, как это произошло, что это за люди.
Ну, если так называется... рабочее досье, то Наталья, она из Украины, вот там, в общем-то, она родилась, жила, там, закончила школу, в общем, все как у всех вполне себе. Потом, и она вообще пекарь по образованию.
Кондитер.
Кондитер, да-да-да. И она нам все, какие-то вот особенно там про блюда может рассказать, сама потрясающе готовит. И в какой-то момент она решила поступать в семинарию в Санкт-Петербург. На тот момент, в принципе, это, наверное, единственное учебное заведение было, очное тогда еще. И там она познакомилась вот с Алексеем как раз. Алексей честно, из какого города я не помню, но, в общем-то, он из России. И там они познакомились, в общем-то, и на момент окончания...
Полюбили друг друга.
Семинарии. Ну вот да, да, да.
Да, и поженились.
Есть такие случаи, и не один, и не два, и не три, когда люди действительно находили вот в стенах семинарии друг друга. Это по-своему тоже замечательно, такая романтическая история. Вот. И потом, я так понимаю, что они долгое время служили на территории Украины, близ Одессы и...
Херсон.
Да-да-да, вот та область. У них там были тоже лагеря разные с детьми, с молодежью. В общем-то, они привыкли к тому, что общинная жизнь, жизнь общины — это полноценная, постоянно бурлящая жизнь общины. И вот
так это очень хорошо.
И вот это они попытались и пытаются, и, в общем-то, насколько мы увидели, достаточно успешно у них это получилось, привнести на территорию Калининграда, Калининградской области, когда они были туда назначены, в качестве пасторов общины вот, Зальцбургской церкви в Гусеве.
Там они постоянно живут, да?
Они проживают недалеко от церкви, да, проводят регулярные богослужения. Мы познакомились с молодежью, которую они уже, по сути, вот там первое поколение, воспитанное ими. Это конфирманты, молодые, юноши и девушки, с которыми мы тоже успели пару дней пообщаться. Вот. Так что они стараются по возможности, конечно, нагрузка у них...
Вот от нагрузка они посещают разные общины, да?
Да.
Несколько общин, да? Зальцбургская церковь, они там живут, да? Они ездят в Гусев, Черняховск, еще куда-то, да?
Ну, вот, да, ну, Карл Блюмхаус, вот.
Это Озерск, получается.
Да.
То есть несколько общин на их попечение, да?
Да, потому что, в принципе, так исторически сложилось, что Гусев был... таким центром, то есть оттуда приезжали там пасторы опекать общины и так далее, которых назначали на места. Вот, и сейчас вот они таковыми являются. Конечно, много времени занимает дорога в пути, то есть там, в общем-то, их работу координирует пробст, глава церковного округа.
Да. Вот. А вот скажите мне вот что, какое впечатление у вас сложилось, вот поделитесь своими мыслями, впечатлениями, чувствами о тех общинах, в которых вы были. Вот сейчас мы про пасторов поговорили. Вот общины, какие это общины? Есть общины, которые собираются в церкви, да, есть общины, которые собираются где-то на дому, да? Да. Что вы можете сказать об этих общинах, об этих людях, об этой жизни, которую они ведут?
Впечатления, да. Значит, традиционными блюдами российских, ну, не только российских, но...
Российских
немцев, но в широком понимании российских немцев, то есть имеется в виду русскоговорящие.
Являются манты и плов.
Узбекский плов, манты, там еще что-то. Здесь стоит начать, наверное, про церковь, которая в поселке Гвардейское, Мюльхаузен, так называемый. Там историческая церковь, которая была основана тевтонами. Вот. В ходе реформации она перешла к лютеранской церкви, и вот потрясающим образом удалось сохранить эту церковь. Uh-huh. То есть что внутри, что снаружи. Нам удалось подняться даже
на колокольню.
Ну, условно колокольню, да.
Ну, колокола там башня. Нет, но колокол, да. Колокольня есть.
И аисты. Вот аистов, это прям вот регион. И даже вот местные говорят, уже не помню, как это будет на немецком, но это вот земля аистов. То есть вот мы первое, что мы увидели, когда спустились с автобуса на остановке Гвардейская, о том, что на столбе гнездо аиста вместе с...
Да, с птенцами, да, и они там как-то так это...
На здании церкви находятся два гнезда.
Да, и там Министерство культуры постоянно их подпихивает на тему того, что на историческом здании не должно быть никаких аистов. Вот, ну, потому что, нет, действительно, как бы оно тяжелое, и гнездо, и там еще и птицы эти, они же подрастают еще, и там как бы рушится, естественно, вся кирпичная история, но... Ну, нельзя же посреди лета взять его и разобрать, и выкинуть. Ну, да. Это как бы невозможно, естественно, там. Все это понимают, и, в общем-то, конечно, пальцем грозят, но ничего сделать пока нельзя.
Да, да. Но рука ни у кого не поднимается.
Да. Ну, в общем, ну, может быть, по осени они улетят и не разберут.
В общем, я поняла. Аисты, манты, плов и шурпа – это то, что такие непосредственно человеческие чувства, что вызывает, да, да? Посещение этих общин. Ну, а что касается вот людей, чем они живут, где они работают, что они делают в своих общинах, там вот это все.
Ну, вот в Черняховске, да,
Черняхов... Пожилые люди, Влад, извините. Пожилые люди или все-таки
В основном, конечно, это уже люди пожилые.
Угу. Но с другой стороны, мы познакомились с таким количеством молодежи, причем это были явно не все.
Да,
потому что многие уехали там сдавать экзамены, поступать. Там, естественно, сейчас же самый сезон, самая пора. Вот, кто-то там разъехался, ну, кто-то там работает по чуть-чуть. Ну, понятное дело, это все как бы это. И все равно, несмотря на это, мы познакомились, ну, то есть Наталья организовала для нас такую молодежную встречу, и мы там познакомились, и мы увиделись с ними сначала в Гусеве, а потом они еще приехали на богослужение в Калининград в воскресенье. Вот, то есть это было прям довольно много людей, хотя, конечно, вот когда мы приходили, я сейчас немножечко скажу, и потом расскажет, когда мы были в Черняховске, там были люди, ну, в основном пожилого возраста, но мы там были в пятницу днем, и вот кто смог прийти и как-то вот там для нас организовать такой небольшой чай, еще что-то такое, вот они там, вот кто смог с работы в обеденный условно перерыв прийти, вот те и пришли. Это были замечательные, абсолютно очень душевные женщины. Вот, да, и одна вот как раз, ну, я так понимаю, что она не является членом общины, у нее такое, у нее очень такие, она как бы играет... Да, экскурсовод, она играет на, ну, там такой маленький орган.
Она сопровождает богослужение.
Да, сопровождает богослужение, но при этом ходит в православный храм, потому что вот она считает, что у нее традиция сильнее, вот, хотя очень дружит, и там, в общем-то, как-то очень теплые
Ну, там прихожане этой общины для нее, в принципе, друзья. Да. Это как раз та самая экскурсовод у нас была в Черняховске, которая ложилась грудью на эту историческую...
На брусчатку, да.
Вот, что касается самой общины вот в Черняховском, то там нет церкви, вот как здание имеется в виду, но есть церковь в нашем понимании, как лютеран, то есть это...
община верующих.
Община, да, то есть община, у которой благоустроено, ну, вот на дому они собираются... у которых благоустроено, в общем-то, это помещение именно как... То есть если вот вытащить это помещение из как бы дома, то это, в общем-то, церковь. Там есть, где можно переночевать, там есть кухня, там есть богослужебный зал, там есть комната для проведения встреч. Вот. И, в общем-то, община живет, там не так, ну, еще раз, средняя, то есть она не маленькая, не большая, да, это преимущественно пожилого возраста, но в то же время они говорят, что у них были и дети, но просто дети все выросли, вот, а новых вроде пока как бы нет.
Внуков потому еще что... нет, внуков... дети выросли, а внуков еще нет. Да.
Вот, а молодежь, конечно, бывает, что разъезжается, потому что, в общем-то, такой регион, где не всегда можно найти работу или там получить образование, поэтому, в общем-то, уезжают в более крупные города, более крупные поселения какие-то.
То есть это небольшой поселок, да, Мюльхаузен, гвардейское вот это?
Ой, не мы, Черняхов, про Черняхов. Нет, это город.
Это город.
В общем-то, это не поселок, это город. Но как бы в силу какой-то внутренней замкнутости он может быть... В общем, не позволяет реализоваться.
Ну, просто понятно,
вот и все. А у молодежи, как известно, в общем-то, главная потребность — это реализация. Вот. Но что объединяет все общины, которые мы посещали, это именно душевность, потрясающая теплота, которая просто не передается словами. Вот эта вот простота, вот знаете, как слово Божье, Лютер говорил, у нас ничего нет. Но у нас ничего нет, кроме просто Божьего Слова и вот этого именно состояния Евангелия. Вот это совершенно потрясающее душевное, духовное спокойствие, умиротворение, какое-то тепло в простоте. И вот, например, в Черняховской общине, насколько я понимаю, большинство прихожан, вот эти вот бабушки, они, ну, называют они это диаконией, но не совсем правильно, они работают в разных социальных центрах, домах по уходу, там, за детьми, Да, детдом, двое в детдоме, насколько я понимаю.
Они как волонтеры работают? Или
и так, кто-то и так. Из них волонтеры, а кто-то из них как работник там есть. Вот. Потому что тоже такая социальная сфера, она вот всегда, в общем-то, людей...
Трудно там работать.
Конечно, да. Но, тем не менее, это вот никогда не затмевает их радость и улыбку. То есть там был чисто жизненный случай. На базаре не сдали сдачу за пироги.
Да, 400 рублей.
Ну, получилось так. Ну, вот не сдали. И вы знаете, они такие, типа, ха-ха, хи-хи, ну, пойдем спросим. Дадут? Дадут. Не дадут? Не обеднеем. И вот это какая-то совершенно непривязанность к каким-то таким материальным вещам, вот Дух Божий среди них, да, вот это объединяет все общины, абсолютно, вот ни разу, Гвардейская, Черняховск, Калининград, хотя, конечно, в Калининграде там как центр более особенная работа проводит, более централизованно, более как-то построже, может быть, в каких-то моментах, но, тем не менее, все между собой всегда общаются, все какая-то происходит вот движение жизни общины. Вот это, наверное, то, что, может быть, не всегда можно даже у нас найти.
Я думаю, что без слова «даже» можно у нас не найти. Вот так, скажем, бывает такое, потому что, ну, с другой стороны, понятно, Москва очень город большой, и ритм очень большой, и так далее.
Контекст так называемый, да, у них, в общем-то, он как-то свой, у нас может быть такой тоже немножко свой, но, в общем-то, Господь распределяет так, как считает важным, нужным.
Да, Влад, а к вам вопросы, к тому, к Софии, к Владу. А чтобы какой опыт оттуда можно было бы взять к нам сюда? Что можно было бы сюда предложить, взять сюда? Какой опыт или что-то другое?
Много петь.
Много петь.
Да, я не помню, сколько, где я еще столько пела. Мне кажется, на репетициях, если вот все сложить, все наши хоровые работы,
но здесь два
мы поем меньше.
Да. Здесь два момента стоит упомянуть, почему я вот сейчас это сказал. Потому что, во-первых, у нас молодежь подготовила и спела даже больше, чем планировалось, хоралов и песнопений.
Ну, я думаю, тут София...
Да потому что за Натальей не угонишься там. На самом деле мы приехали, говорим, у нас есть два хорала. Ну, что два? И там еще, короче.
И в рамках богослужения...
А надо 22.
Да-да-да, надо 22 хорала.
И что очень важно, во-первых, Кафедральный собор на острове Кант в Калининграде лично для меня стал открытием Атлантиды. То есть вот я не знаю, как это можно еще по-другому состояние описать, но вот как будто ты открыл Атлантиду. Совершенно потрясающую и по атмосфере. То есть это орган, это пространство, которое там находится. К сожалению, сейчас он не является действующей церковью. Он сейчас является типа что-то...
Концертный зал.
Концертного зала, филармонии. Но там действуют две капеллы, которые исторически там располагались. Ну,
Слева и справа приходят. Да,
главным образом лютеранская капелла. И в ней нам удалось тоже спеть два песнопения.
Это было абсолютно удивительное ощущение, потому что мы стояли, это очень маленькое помещение, оно едва ли больше нашей студии, вот здесь, то есть буквально там сколько, ну 7 на 7 метров где-то так. Такой крестовый свод, очень мощный, очень такой тяжелый, и это одно из немногих помещений в соборе, может быть, даже единственное, которое не было разрушено в годы Второй мировой войны, потому что в собор не попало ни одной бомбы, но он загорелся от крыш близлежащих зданий. Указ был такой, что в первую очередь тушить жилые дома и фактически...
В
последнюю очередь церкви. И фактически собор сгорел на глазах у местных жителей и очень долго простоял в руинах. Его восстановили там буквально в 70-е, по-моему, да? Где-то так. Вот, то есть он очень долго стоял таким остовом. Ну, а это помещение полностью историческое. То есть оно полностью сохранилось в том виде. Его там не перестраивали, ничего. Вот оно такое, какое было. И было абсолютно удивительно. Мы туда зашли и спели там хорал, который был написан человеком, который пытался укрыться от очень сильной снежной бури зимой и постучался в ворота церкви, и привратник ему открыл. Вот, ну и так полушутя сказал: «Врата откройте, сейчас настал». И это наш рождественский хорал, да, который просто, мы да. теперь поем всегда. «Врата откройте, сейчас настал, грядет владыка из владык».
Да, это же вот в плане вот духовного такого опыта, какая преемственность. То есть этот хорал пели там, он был сочинен там, а сегодня этот хорал поет вот лютеранская молодежь спустя уже энные столетия.
Лет, да, вот, и ты стоишь посреди этой капеллы, там абсолютно удивительная акустика, то есть не слышно ни эхо, ничего, но при этом вот ты прямо чувствуешь, как раскрывается из тебя вот прямо изнутри голос. Вот. Такое изредка бывает у нас в соборе, когда не очень много людей, вот, и тоже вот это вот, когда возвращается к тебе твой голос, это очень удивительное ощущение. Вот. Мы спели это песнопение, и нам женщина, которая там присматривает за капеллой, и ну, там по мелочи какие-то книжки о лютеранстве, да, старый Кёнигсберг, еще что-то такое там вот такое есть. Но вот она нам сказала, что я еще ни разу не слышала такого пения в нашей капелле, хотя она уже очень давно там работает, конечно же. Вот, и нам это было ужасно приятно, потому что, ну, во-первых, мы старались, конечно же.
Да.
Вот прямо от души, причем там всего один сборник лютеранский лежит, мы его все перефоткали себе.
И пели с телефонов,
да? И пели, да, пели с телефонов, ну, там кто-то один стоял со сборником. Это просто потрясающе. То есть такой опыт удивительный очень редко случается, когда ты чувствуешь действительно какую-то преемственность. То есть нам вот рассказали эту историю, после этого мы открыли и спели этот хорал прямо вот на месте. Такая история живая в действии, можно сказать.
Ой, я прям чувствую какой-то, как сказать, как будто волны какие-то от вас идут такие, я не знаю, такие положительные какие-то волны прямо идут, эмоциональные. Вот, да. Я поняла, что вот вы, как бы сказать, свой вклад тоже сделали во всю эту поездку, пили такие замечательные хоралы, да. Получили сами массу удовольствия, и люди, которые слушали, тоже, видимо, получили очень большой духовный, душевный заряд. Влад, ну, у нас осталось там 10, чуть-чуть больше, может быть, минут, да, нет, поменьше немножко. Давайте мы постепенно будем так подводить итоги, что ли, так скажем. Вы мне все-таки не сказали, что бы вы оттуда перенесли, скажем, в свое молодежное служение? Есть что-то такое, что вы бы могли... Ну, я поняла, больше петь.
На самом деле, я так понимаю, что больше всего молодежью, детьми занимается именно Наталья. Чужого. И мне очень понравилось, ну, как сказать, я видела те отношения, которые складываются у нее с вот теми молодыми людьми, с кем она общается. Она, ну, для кого-то как такая, как вторая мама, а для кого-то как старшая сестра, и вот они все очень тепло и душевно и очень открыто общаются. Это тоже было абсолютно удивительное такое наблюдение, потому что...
Это неформальное общение, да?
Да, да, именно что неформальное. То есть там общение общины не ограничено стенами церкви. То есть они собираются по поводу и без повода абсолютно вот где угодно, как угодно, экскурсии, походы, поездки, все вместе, это все вот как бы так вот собирается, и в этом не чувствуется никакого ни принуждения, ни обязанности, ни обязательств, то есть вот действительно люди хотят, это невозможно взять и насильно привнести, но, конечно, стремиться к этому и как-то вот эту вот энергию перенять, что ли, у них, это, конечно, нужно и очень здорово было бы.
Да, здорово.
Да, это тоже, что касается еще немножко Калининграда и области, где мы были. Вот я вначале сказал, что богатое историческое наследие, но при этом за ним никто особо не хочет никак как-то следить, хожить, восстанавливать. Но при этом очень много памятников. То есть вот в поселке Гвардейском, там на территории кладбища, которое неизвестно, то есть как бы по сути там просто кости где-то лежат, но кладбища такого уже нет. Там стоит просто памятник, как бы такой камень, на котором написано «Всем павшим там, во все войны, грубо говоря». То есть вот, что, вот что-то такое было.
Вы сфотографировали этот памятник, это фотография, по-моему, есть там, да?
Да, да, да. То есть вот таким простым жестом можно на самом деле как-то вдохновлять, поддерживать людей. То есть не создается чувство потерянности, не создается чувство там какого-то полного забытия, забвения. Там вот в Черняховске тоже стоит памятник, посвященный 1800, ну, Отечественной войне, не Великой Отечественной, а Отечественной войне 12-го года.
12-го года, да. Угу.
Да, потому что там Наполеон тоже в свое время, в общем-то, там были войны. И тоже просто простой памятник, просто, да, всем там героям и всем павшим. И это касается вот всех таких значимых исторических событий, которые проходили на территории Восточной Пруссии. Там Тевтонский вот разгром этот знаменитый, еще что-то. Ну и, конечно, вот, в общем-то, такие маячки продолжают сохранять это особое духовное пространство.
То есть они помнят свою историю и хотят,
вот
чтобы
земля,
ее помнили
земля
другие,
помнит,
да?
Земля помнит историю. И есть люди, которые не до конца, и которые, наоборот, вообще не готовы отречься от своего прошлого. И это очень важный урок для нас, также, вот, современных людей. Потому что вопрос можно задать и нам, да, готовы ли мы броситься на мощенку, да, чтобы защитить в прямом смысле своей грудью историческое наследие, которому там этой плитки там много-много-много столетий. Казалось бы, плитка, да, но...
Брусчатка.
Брусчатка.
Да, брусчатка. Вот да, этот вот, причем это же было целое дело притащить ее из Скандинавии, потому что нет камня вообще в этой области, это сплошные болота, реки, ручьи и все такое. Вот. И вот когда там наладилось какое-то производство более или менее, то просто обменивали продукты на камень, продукты на камень из Скандинавии. Вот. И этим делом и мастили дороги.
И вот, по сути, на этом, на этом камне, как в прямом, так и переносном смысле, да, стоит лютеранская церковь, те люди, которые являются там потомками, гостями, которые вот... русские уже, которые пытаются как-то поддержать все это наследие. Ну, и это, в общем-то, радостно. Какие-то итоги, чувства теплые, воодушевляющие какие-то.
Это я уже поняла.
Вот, то есть...
Я уже поняла.
И хотя у нас был график, что там с 6 до 11, вот, как бы тоже усталость, но такой духовной, душевной пищи мы, конечно, получили. Прям просто в каком-то потрясающем количестве.
Хорошо. А ну что, давайте прощаться. Дорогие друзья, мы сегодня говорили о Восточной Пруссии, об истории, о лютеранской церкви, о верующих лютеранах, которые живут там. Мы говорили о том, что они нам подарили большое вдохновение нашей молодежной группе, а наша молодежная группа дарит это вдохновение нам, всем остальным. Дорогие друзья, гостями сегодняшнего эфира были София Харитонова, музеолог, член молодежной группы Кафедрального собора и лидер нашего молодежного движения Владислав Телегин. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. Всего доброго, до следующей среды.
До свидания.
До свидания. До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.